Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами сегодня поговорим о том, как внедряется система новых специальных инвест-контрактов. Ну, поговорим об этом подробнее. Это хороший механизм, который используется нами уже в течение нескольких дней. И после одного из петербургских экономических форумов, по-моему, в 2017 году, мы договорились обновить этот механизм и посмотреть, как это работает. Вот сейчас он запускается. Но, повторяю еще раз, поговорим об этом поподробнее чуть позже. А начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными и значимыми прямо вот в режиме текущего времени. Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации министр Зеничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом. Сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами. Одна из них, из таких ситуаций, недавно имела место в Крыму. Я попросил и группировку там усилить, МЧС, и подключиться на другие силовые ведомства, в том числе Министерство обороны. Давайте вот с этого начнем, как идет эта работа. Евгений Николаевич Зеничев, он у нас на связи. Евгений Николаевич.
Давай.
Да, пожалуйста. Как ситуация?
Да. У нас с 16 по 19 в результате обильных осадков было подтоплено в Крыму 18 социально значимых объектов. Это и центральные больницы, и детские сады. 150 жилых домов, 1500 человек, 400 приусадебных участков. 1000 человек были отключены от электро, газа и водоснабжения. В результате стихии пострадало 54 человека, из которых 6 госпитализировано, один человек погиб. Эвакуировано более 1700 человек, в том числе 325 детей. В пострадавших районах развернуто 6 пунктов временного размещения на базе гостиниц и санаториев, в которых остаются 160 человек, в том числе 31 ребенок. С пострадавшими работают психологи МЧС России. Для ликвидации последствий с 18 июня МЧС проводилось наращивание группировки сил. В регионе работают спасатели Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, оснащенные тяжелой инженерной техникой, это экскаваторы, бульдозеры и мобильными комплексами специальной обработки. Доставлены тепловые пушки для просушивания подтопленных помещений, а также электрогенераторы и мотопомпы из резерва МЧС России. Всего от РСЧС, проведение аварийно-восстановительных работ, это я говорю сейчас помимо подразделения Минобороны, привлечено более 2500 человек и 300 единиц техники. Основные усилия группировки направлены на восстановление разрушенной системы жизнеобеспечения населения и оказание адресной помощи пострадавшим. Проводится оценка причиненного стихии ущерба. Из республиканского бюджета для выплат пострадавшим гражданам материальной помощи выделено 161 миллион рублей. Основные работы планируется завершить к 28 июня. Это то, что касается Крыма. Иванович, хотел бы доложить по ситуации с паводком на территории Дальневосточного федерального округа. Там такая острая достаточно обстановка. С начала июня на территории Забайкальского края и Амурской области из-за обильных осадков в 14 муниципальных образованиях было подтоплено более 560 жилых домов. Кроме этого, потоплению подверглись свыше 1500 приусадебных участков. Пострадало 2445 участков автомобильных дорог. В настоящее время обстановка в Забайкальском крае стабилизируется. Волна паводка смещается вниз по течению реки Амур. Росгидромет прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки. С учетом модели развития, пик паводка ожидается в районе города Благовещенска с 25 по 27 июня. В целях минимизации последствий паводка проводятся работы по отсыпке и возведению дамб для защиты населенных пунктов. Уже с 20 июня осуществляется наращивание группировки сил и средств. В зону ЧС направлены спасатели Амурского, Сибирского и Камчатского спасательных центров. С 21 июня проводится эвакуация населения из зон возможного подтопления. Всего эвакуирован 311 человек, в том числе 61 ребенок. В двух пунктах временного размещения находится 24 человека, в том числе 12 детей. Всего подготовлено 58 ПВРов общей вместимостью более 5000 человек. Но при наихудшем сценарии в зону подтопления, возможно, попадет 53 населенных пункта с населением 33 тысячи человек. Это наихудший сценарий. Паводка и обстановка, складывающая на территории Дальневосточного федерального округа, сегодня была рассмотрена нами на правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о признании ЧС межрегионального характера и введении федерального уровня реагирования. Это позволит субъектам при необходимости получить помощь из федерального бюджета на проведение мероприятий по ликвидации последствий и оказанию финансовой помощи пострадавшим и заблаговременно наращивать группировку сил и средств в населенных пунктах, подверженных стихии. Ванич, ситуация находится на контроле, силы РСЧИ готовы. Непосредственно в Амурской области сейчас работает Юрий Петрович Трутнев. Выдвигается группа, оперативная группа центрального аппарата МЧС во главе с первым заместителем министра Чуприяном Александром Петровичем. Доклад закончен, Ванич.
Какая-то оперативная дополнительная помощь от других ведомств нужна?
Все это мы сегодня рассматривали. Мы рассматриваем на правительственной комиссии, и в рамках работы правительственной комиссии мы будем привлекать при необходимости и либо обращаться к вам.
Хорошо, спасибо. Сергей Кожугетович, что удалось сделать?
Владимир, в соответствии с вашим поручением, Министерство обороны сформировало группировку сил, которая немедленно приступила к работе. В состав группировки 21 600 человек военнослужащих, 1367 единиц техники Южного военного округа и воздушно-десантных войск. На пункте управления Черноморского флота развернут штаб по координации деятельности привлекаемых сил и контролю выполнения поставленных задач. Налажено взаимодействие с МЧС России, МВД, правительством Крыма, Минздравом, Росгвардией, Роспотребнадзором. Сейчас работы развернуты в 36 наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктах. Очищено 122 километра дорог, 23 тысячи квадратных метров фасадов, 54 тысячи дворовых территорий, в том числе 16 тысяч социально значимых объектов, 4 школы, 5 детских садов, 3 больницы. Восстановлено, очищено 51 километр водоводов, водостоков и водоотводных каналов, вывезено более 3000 кубометров мусора, расчищены русла двух рек. Местному населению выдано свыше 320 кубометров питьевой воды, оказана помощь в вывозе пришедшего в негодность имущества 223 домов. Контроль выполнения противоэпидемических мероприятий осуществляет 637-й Центр государственного санитарно-эпидемического надзора Черноморского флота в Севастополе и две подвижных санитарно-эпидемиологических группы в Ялте и Керчи. Подготовлена к развертыванию мобильная полевая лаборатория с возможностью ПЦР-анализа, два специальных социальных модуля, мобильного биологического комплекса, которые позволяют проводить индикации возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, а также два комплекса аэрозольной дезинфекции. В оказании медицинской помощи населению региона задействовано 10 врачебно-сельских бригад, 9 подвижных медицинских постов. В военных госпиталях выделено 350 коек, 100 из них инфекционного профиля. Создан необходимый запас лекарственных средств, медицинское имущество из расчета поступления 1000 больных. Все работы выполняются без срыва плана. Их основной объем завершим в Керчи сегодня, в Ялте завтра, в остальных населенных пунктах 27 июня. Для оперативного реагирования на обращение граждан из пострадавших районов Крыма в Национальном центре управления обороны, штабах Южного военного округа и Черноморского флота развернута круглосуточная линия прямой телефонной связи. Всего поступило на сегодняшний день 1592 обращения, за последние сутки 367. Все заявки реализованы, везде направлены люди, техника, темы закрыты. При необходимости силы и средства будут перераспределены, а на выполнение других задач, каковыми могут являться утилизация трупов животных, очистку от тыловых отложений, подвальных помещений зданий, а также точечные меры по заявкам граждан, организаций и органов власти. В настоящее время создан необходимый резерв тепловых пушек для осушения подвальных и цокольных помещений жилых домов и административных зданий. Для координации создан штаб, направлен и руководит штабом на месте заместитель министра обороны Булгаков. Доклад закончен.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Татьяна Алексеевна, а как в целом сейчас ситуация на полуострове, связанная вот с паводком, санитарно-эпидемиологическая ситуация прежде всего, имея в виду, что большое количество наших граждан сейчас отдыхает в Крыму?
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Незамедлительно после регистрации чрезвычайной ситуации организован круглосуточный мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией на подтопленных территориях и полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Для усиления лабораторного мониторинга за объектами внешней среды и коррекции соответствующего комплекса мер в зону чрезвычайной ситуации были направлены бригады Ростовского противочумного института и Крымской противочумной станции Роспотребнадзора. В Ялте размещена мобильная лаборатория. Увеличена кратность отбора проб из источников водоснабжения, питьевой воды из разводящей сети, привозной воды, морской воды, сточных вод. Увеличена периодичность и точки отбора проб и количество исследуемых показателей. На 22 июня 2021 года заболеваемость инфекционными болезнями не превышает среднемноголетних показателей. В целом, в Республике Крым за прошедшие сутки показатель заболеваемости COVID-19 составил 11 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше, чем показатель по Российской Федерации, но мы видим нарастание темпов. Темпы сейчас прироста заболеваемости выше, чем по Российской Федерации. И до ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции. И эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле. С целью недопущения осложнения эпидемиологической ситуации, с учетом существующих рисков распространения острых кишечных инфекций и гепатита А, определены контингенты, подлежащие иммунизации по эпидпоказаниям против гепатита А и против дизентерии Зоне. Это 19 тысяч человек. Кроме того, определены лица, которые подлежат экстренной профилактике острых кишечных инфекций с помощью бактериофагов и противовирусных препаратов. Это еще порядка 11 тысяч человек. Издано постановление главного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 22 числа по иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям по городу Ялте по тем инфекциям, о которых я сейчас сказала. Второй важный момент, о котором уже говорили коллеги, но я скажу об этом в части нашей компетенции. В условиях нестабильного качества питьевой воды с целью минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний отработаны рекомендации по организации подвоза питьевой воды. Здесь нам очень помогает Министерство обороны. Выданы предписания водоканалам города Керчи и города Ялты по проведению ревизии водопроводных и канализационных сетей, проведению промывки и дезинфекции, введен режим повышенного хлорирования при выдаче воды населению. Приостановлено функционирование детских учреждений, которые попали в зону подтопления, и объектов торговли. Также органам местного самоуправления направлено предложение обязать руководителей предприятий торговли снять с реализации пищевые продукты с поврежденной упаковкой и явными признаками недоброкачественности. Выдано предписание органам местного самоуправления о приостановлении пока эксплуатации пляжей с явными признаками, пляжи, которые находятся на подтопленных территориях и с признаками разрушений. Направлены предписания о проведении дезинфекции выгребных ям, придомовых участков, жилых домов и подтопленных территорий. Должна сказать, что общими усилиями вместе с Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, мы очень рассчитываем, что те сроки, которые были обозначены коллегами, ситуация будет исправлена, и нам не придется принимать чрезвычайные меры по сокращению турпотока в Республику Крым. Но, тем не менее, ситуация находится у нас на жестком контроле. Мы следим за распространением инфекционных заболеваний заболеваний COVID-19. Кроме тех бригад, о которых я упомянула в начале, в Республике Крым работают представители центрального аппарата Роспотребнадзора под руководством его заместителя. Спасибо.
Спасибо большое. Сергей Валерьевич, выплаты уже начались?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, после вашего поручения, соответственно, группировка сил и средств на полуострове позволяет быстро решить все вопросы и задачи. Мои коллеги уже о сроках сказали. Я только слова благодарности выходить смогу сказать. Работаем здесь все совместно. Значит, сегодня главная задача – уборка, откачка воды с подвалов. Сергей Кужидович уже сказал, крайний срок у нас там 27-го, ну, там, может быть, да, для гражданских организаций 28-го останется июня, мы закончим эту работу полностью. Ну и, конечно, основной момент – это определение ущерба. Сегодня работают 34 межведомственные группы. У нас на сегодняшний день на 9.00 23 июня у нас подано и составлено 755 актов повреждения имущества. Работа эта продолжается в этом направлении. Скорее всего, то есть мы эту работу тоже закончим 28 июня. По состоянию на сегодняшний день 661 предприниматель, из них 57 город Ялта и 604 город Керчь, подали заявки о нанесении тоже ущерба. Соответственно, идет расчет этих сумм, возможностей компенсации и так далее. То есть главное, что на сегодняшнюю минуту жизни и здоровью граждан Российской Федерации и гостей Крыма ничего не угрожает. Все последствия ликвидируются, идут полностью в штатном режиме. Рассчитываем размер ущерба еще и по инфраструктуре. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего разрешения до понедельника 28 июня представить правительству Российской Федерации предложение по восстановлению инфраструктуры. В остальном, то есть все задачи выполняются штатно, Владимир Владимирович, и вот еще раз говорю, спасибо огромное вам и коллегам за принятое решение. Ну, сегодня кишечные палочки, тоже вот Татьяна Алексеевна подтвердила, на территории Республики Крым нет, но туристам только не убрана пока инфраструктура угрожает, но уверен, что мы совместно с ней справимся. Спасибо огромное.
Хорошо. Сергей Иванович, я по вашей просьбе разговаривал сегодня утром с Маратом Шакирзяновичем, просил его тоже подключиться к работе, связанной с оценкой ущерба, ну и организации последующей работы по восстановлению объектов, которые нуждаются в ремонтах. Он с вами не связался еще? Не разговаривал?
Он уже связался, Владимир, да, сказал, что вы дали поручение, и мы просили такую же модель, такой же алгоритм, как в Иркутской области был применен, соответственно, по вашему указу.
Ладно. Он вернется с Дальнего Востока и поработает с ним поплотнее. Спасибо.
Есть, Владимир. Есть.
Татьяна Алексеевна, а в целом, как у нас ситуация в стране по ковиду?
Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, я охарактеризую ситуацию и тот набор мер, который нам кажется важным сейчас принять. В течение апреля-мая текущего года, как вы знаете, эпидемиологическая ситуация в России характеризовалась как стабильная. За прошедшие 3 недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения. Это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе. Среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%. Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург. По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах. Это город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Московская область, Республика Карелия, Сахалинская область, Республика Хакасия, город Крым, Республика Крым, Мурманская область и Республика Алтай. Но мы наблюдаем рост заболеваемости во всех 80 субъектах, но разброс заболеваемости начинается от 2% роста и выше. Причин сложившейся ситуации две. Первая причина очевидна – это несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами. К сожалению, с наступлением лета и на фоне снижения заболеваемости многие регионы ослабили ограничительные меры, в том числе разрешили проведение массовых мероприятий и ослабили контроль за масочным режимом. При этом, как вы хорошо знаете, не был в ряде регионов обеспечен и достаточный темп вакцинации. В целом по стране на 21 июня запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время был снят в 27 регионах страны. Собственно, эти 27 регионов страны и первыми продемонстрировали рост заболеваемости. За прошедшую неделю запрет вновь введен в Брянской, Вологодской областях и городе Москве. Ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями сняты в 22 регионах и возвращены только в городе Москве. Еще один фактор, который повлиял на заболеваемость, это охват тестированием, то есть своевременное выявление тех граждан, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, а это значит и своевременное, что очень сейчас важно, я об этом чуть позже скажу, оказание медицинской помощи. Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, Республике Мордовия и Курганской области. Вторая причина такого распространения заболевания – это мутация штаммов новой коронавирусной инфекции. Вы знаете, мы вам докладывали, Владимир Владимирович, что по вашему поручению Роспотребнадзором организовано проведение молекулярно-генетического мониторинга возбудителя новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. У нас создана своя база, которая называется VGA-RUS, которая загружает сведения о геноме коронавируса, о секвенсе генома коронавируса. Сейчас в нее загружено 7320 полногеномных последовательностей и 5803 фрагментарных. В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом, это важно, в целом циркулирует британский штамм альфа и индийский штамм, который получил название дельта. Но за последние недели наблюдается увеличение доли индийского штамма, а в отдельных регионах страны его преобладание. В первую очередь это город Москва, Нижегородская, Саратовская области. И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург. Мы продолжаем работу по секвенированию вирусов и новых штаммов коронавирусной инфекции, потому что это важно в том числе для сравнения с международной базой GISAID. По заключениям международных и наших исследователей, штамм «Дельта» обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекции с вот тем самым штаммом, о котором я сказала. Также я хотела отметить, и все уже знают наверняка об этом, индийские ученые сообщили о нескольких мутациях дельты, одна из которых получила название «Дельта плюс». Единичные случаи ее зафиксированы на территории республики, а также в международной базе GISAID уже депонировано 7 последовательностей вот этого варианта «Дельта плюс» в 5 странах. Это Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ, Непал и Ботсвана. У нас пока его нет, но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу переболевших COVID и к вакцинированным. Поэтому здесь, как нам кажется, в ближайшее время необходимо и в профилактическом смысле, и вообще принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учетом такого взрывного распространения заболеваемости абсолютно необходимыми. Большинство из этих мер уже приняла город Москва, но мы обращаемся и ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры. Ну, еще раз хочу сказать, что часть из них постепенно эти меры уже принимает. О чем речь? Первое. Это соблюдение ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в соответствии с требованиями вашего указа еще мая 2020 года по тем критериям, которые были установлены, и резкое ограничение вплоть до отмены массовых мероприятий в случае распространения новой коронавирусной инфекции в тех параметрах, которые мы наблюдаем. Второе, как я уже сказала, обеспечение достаточного уровня тестирования. Здесь у всех регионов поручения есть. Третье, важная и самая, наверное, важная тема – это вакцинация и ревакцинация переболевших и привитых. Причем вакцинация – это тема, о которой мы неоднократно говорили, а ревакцинация – это как раз профилактика развития более сложных случаев течения новой коронавирусной инфекции. Мною также дано поручение Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с Минцифрой дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью погружать туда данные ПЦР-тестирования, а также в случае согласия граждан ввести данные о том, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию. По состоянию на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом 20,7 миллиона человек, из них получили оба компонента 16,7 миллиона человек. На сегодняшний день лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская республика, Ханты-Мансийский округ Югра, Тюменская область и город Москва. Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской области, Ульяновской области, Вологодской области. Вчера проводили совещание с регионами по поводу ситуации на территориях и проведению вакцинации. Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности населения в этой возрастной категории составляет 24,4%. Большее количество пожилых граждан привито в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Белгородской и Тюменской области. И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации, но здесь, наверное, есть национальные особенности во всех практически республиках Северного Кавказа. Но, тем не менее, мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы в отдельных регионах страны, таких регионов 10, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, которые непосредственно имеют контакт с населением. Это город Москва, Московская, Кемеровская, Нижегородская, Сахалинская, Тульская, Тверская области, Республика Саха-Якутия. И сегодня к ним присоединились Калининградская область и Краснодарский край. Уважаемый Владимир Владимирович, я еще раз хочу отметить, что несмотря на мутацию штаммов коронавируса, российские вакцины обеспечивают защиту от новой коронавирусной инфекции. И при этом я бы хотела обратить внимание, да, что даже в случае болезни вакцинированных, если человек своевременно обращается к доктору при появлении только первых симптомов, болезнь протекает в легкой форме. К сожалению, я также должна отметить, что за последнюю неделю, в отличие от предыдущих уже месяцев, у нас возросла смертность от ковида на 21,3%. У нас существенно в ряде регионов возросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки. И в этой связи я хочу обратиться к нашим гражданам, к работодателям, чтобы были максимально обеспечены соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких. Я также прошу наших граждан пожалеть наших медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, уже на, что называется, износе полном. И соблюдение нами всеми тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительных мер, имеет чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сейчас складывается. Все вопросы, которые касаются санэпидблагополучия, вакцинации, функционирования системы здравоохранения, промышленности для обеспечения противоковидных мероприятий, правительством на постоянной основе обсуждаются с регионами страны, принимаются соответствующие меры, и ситуация находится на контроле. Спасибо, Владимир Владимирович.
Спасибо. Татьяна Алексеевна, мы согласовали с вами расширение авиационного сообщения с довольно большим количеством стран. Вот сейчас в отпускной каникулярный период, вы упомянули только что об отпусках медицинских работников, которых они, к сожалению, в основном лишены. Но граждане едут и будут ехать, и поедут за границу на отдых. Вопрос. Вы как-то с коллегами в этих странах обсуждаете там ситуацию? Я знаю, что вы ВКонтакте, но тем не менее вопросы-то конкретные. Вот поехали люди за границу, заболели там, а заболеть, к сожалению, можно. И мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, ну, что там греха таить, вопрос о объективности официальных показателей по ковиду, он, конечно, стоит на повестке дня. Но не будем сейчас об этом, о грустном, а вот работа-то как организована? Человек приехал в отпуск, заболел. Вот в прошлом году во многих странах просто в больнице не принимали. Чего делать? Приехал человек, заболел, семья приехала, кто-то из членов семьи заболел, за границей. Чего делать? Куда идти? Как лечиться? Где? Первое. И второе, во многих странах просто на порог больницы не пускали иностранцев. Сейчас как с этим обстоит дело? И как этих людей нам потом вывозить на родину? Вот об этом подумали? Какая там ситуация?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прежде чем открыть авиационное сообщение со странами, которые находятся на берегу моря, если так можно выразиться, и странами, которые наиболее предпочтительны для отдыха наших граждан, нами, Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, Ростуризмом, были проведены соответствующие консультации с и санитарно-эпидемиологическими, и властями, которые отвечают за здравоохранение, консультации. В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона, включая, смотрели гостиницы, смотрели аэропорт, смотрели больницы, смотрели то, как организовано ПЦР-тестирование, смотрели, как организована доставка больных в медицинские организации. И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты. В то же время мы указали нашим турецким коллегам на отдельные недостатки, которые нас беспокоят. Прежде всего, речь шла о трехзвездочных отелях, о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпид благополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга. Кроме того, мы одновременно имели контакты и с властями Греции, и с властями Кипра. Мы долго очень не открывались с этими государствами, имея в виду, что показатели заболеваемости там были выше, чем в Российской Федерации. Сегодня ситуация там более-менее стабилизирована, но мы понимаем, что ни одна из стран не застрахована от роста новой коронавирусной инфекции, от появления новых штаммов. Но, тем не менее, мы осуществляем мониторинг ситуации за нашими отдыхающими. Пока еще рано говорить, у нас открылась только Турция. С 28 числа будут другие государства. Но одновременно мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку, хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью. Те страны, с которыми мы открываемся, в значительном большинстве согласны обсуждать с нами двухсторонние соглашения о принятии наших граждан и взаимном признании нашей вакцинации. Кроме того, как я уже сказала, мы вместе с коллегами...
Для того, чтобы прививка заработала, надо сделать ее заранее. Так я понимаю, за 20 дней как минимум.
Так и есть, но тем не менее, мы сейчас уже в сегодняшней эпидемиологической ситуации рекомендуем нашим гражданам привиться хотя бы первым компонентом. Сложно, но тем не менее мы на этом настаиваем, потому что даже после первого компонента, понятно, что особенности у всех индивидуальные, у каждого организма индивидуальные с точки зрения выработки антител, но мы видим, что у значительного количества наших граждан, поскольку мы имеем уже широкий опыт применения наших вакцин, антитела вырабатываются и после первой аппликации.
Ну, вот я так понимаю, что... Во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай бог, заболеют. Ну, а никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Это они хотят, берут на лечение, хотят, не берут, как я понимаю. И как будут лечить, мы тоже, так сказать, понятия не имеем, если сказать по-честному, да?
Прямых обязательств нет, но каждая страна, и мы об этом предупреждали наших туристов, она информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры ими предпринимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел, и что он при себе должен иметь. В первую очередь речь идет о соответствующем страховом обеспечении. И мы тоже на это вместе с Ростуризмом обращали самое серьезное внимание, даже еще в прошлом году, когда первый раз открывались после длительного ковидного перерыва.
Понятно. Ну, то есть, по сути, это в случае поездки за границу, это личный риск и личная ответственность каждого человека.
Да, Владимир Владимирович, да.
Ладно. Хорошо, ладно. Но Сергей Семенович, как в столице сейчас ситуация?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с начала года в Москве в течение 5 месяцев была спокойная, стабильная ситуация с ковидом. Мы не фиксировали каких-то всплесков, но последние 2 недели ситуация с ковидом приобрела взрывной характер. За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости. Это 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения. Самое большое значение. По госпитализации мы тоже достигли, уже приблизились к максимальным показателям, 12 тысяч за неделю, и мы видим, что вот эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии. Очень плохие показатели по смертности, мы фиксируем 2 дня уже рекордное количество суточной смертности. И необычная ситуация по сегменту, по доле тех, кто заболел. Но 77% это граждане работоспособного возраста. Это тоже самая большая доля за весь период времени. Мы вместе с коллегами анализировали причины такого резкого взрывного характера ухудшения ситуации. Конечно, есть общая история связана с выполнением санитарных требований, масочного режима и так далее. Но, тем не менее, это не объясняет вот такого взрыва эпидемии, который мы наблюдаем. И мы провели анализ секвенирования тех штаммов, которые сегодня доминируют. По Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией ковидной. Это индийским штаммом, так называемый дельта, то, что Татьяна Алексеевна сказала. В разных регионах она по-разному. В Москве она достигла уже, практически подавила все остальные другие штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало. И вот она выстрелила сейчас, когда стала массовой. И это объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством доли молодых людей, которые болеют, большого количества людей, где-то на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности и так далее. Потому что этот вирус, этот штамм, он, конечно, обладает другими более агрессивными свойствами, требует от граждан большего минимального уровня иммунитета, практически в два раза по сравнению с уханьским штаммом. Это означает, что расчетный коллективный иммунитет, который мы считали достаточным, это около 60% граждан москвичей, которые уже переболели или привились, в пересчете к иммунному статусу против новой заразы, против дельты, снизился с 60% до 25%. Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными. Какие меры мы предпринимаем? Меры понятные, стандартные, усиление санитарных требований, работы общепита, транспорта, торговли, мест нахождения граждан, ограничительные меры, связанные с ужесточением требований к разного рода концертной деятельности и прочим. Мы ввели ограничение нахождения на них и на открытом, и закрытом воздухе 500 человек, ограничение по ночной работе, ночных заведений, детских комнат, детских развлекательных центров, целый ряд других. Мобилизовали медицинскую систему, она работает почти близко к полной мощности. Сегодня мобилизовано 20 тысяч коек, которые работают на ковид. Много это или мало? Всего в городе, в системе ОМС работает чуть больше 30 тысяч коек. Мы создали дополнительно еще 20. Часть вывели из действующей системы, значительную часть создали во временных госпиталях заново. Естественно, была мобилизована система амбулаторного звена для амбулаторного лечения, КТ-диагностики, вакцинации и так далее. Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что возможности, медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезно сделан. И, конечно, главное направление, которое мы обсуждали с правительством Российской Федерации, я с вами советовался, Владимирович, это, конечно, ускорение темпов вакцинации. В Москве первым компонентом привито уже больше 2 миллионов человек. Казалось бы, цифра большая. Из 12 миллионов это уже... не такой большой процент, который необходим для того, чтобы защитить граждан. Поэтому было введено главным врачом Роспотребнадзора по Москве требование об обязательной вакцинации сферы услуг, которую мы активно продвигаем. И было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданам, которые не прошли вакцинацию, которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие 3 дня, и которые переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул, с одной стороны, к вакцинации, с другой стороны, это явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижение темпов заболеваемости. Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся. На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинируемых, естественно, что и оборот торговли будет увеличиваться. Последние дни мы регистрируем очень большие темпы вакцинации, записи. За вчерашние сутки записалось 60 тысяч человек, это в 10 раз больше, чем, скажем, там, пару недель тому назад записывалось. Это говорит о том, что мы можем действительно реально нарастить такие темпы, что привить там пару миллионов человек в месяц. И сохраняя такие темпы, мы реально сможем провести массовую вакцинацию. Единственная возможность защиты граждан, их здоровья от наступающей новой мутации инфекции. Это важнейшая история, которую мы вместе с правительством отрабатываем. Спасибо, поставки идут своевременно, достаточно. Мы развернули дополнительные пункты вакцинации, дополнительные бригады туда направили, так, чтобы не было никаких отказов в объемах и сроках вакцинации всех желающих. Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. И, в общем, пока не то, что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится. Мы будем мониторить эту ситуацию и оперативно принимать все необходимые меры, исходя из складывающейся обстановки. Для того, чтобы максимально, с одной стороны, обеспечить граждан их здоровье, жизнь, с другой стороны, все-таки максимально дать возможность экономике города работать нормально. Спасибо, Владимир Ильич.
Да. Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам борьбы с ковидом. Михаил Альбертович, у нас коек-то по стране достаточно специализированных для лечения больных этой инфекцией? Это первый вопрос. И второй, как противоэпидемиологические меры отражаются на начинающейся программе углубленной диспансеризации?
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемый Михаил Владимирович, коллеги, в первую очередь я бы хотел сказать, что на сегодняшний день под наблюдением медицинских работников находится 519 223 человека по регистру пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. За последние три недели количество пациентов под наблюдением увеличилось в два раза. И наибольший прирост, как уже сказала Татьяна Алексеевна, отмечался на предыдущей неделе. На данный момент у нас дополнительно развернуто за последние вот эти несколько дней 35 тысяч коек для лечения пациентов с ковид. И сегодня количество составляет 154 тысячи коек. На данный момент госпитализировано 130 тысяч пациентов. Мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем. Хочу отметить, что в двух регионах на субботу-воскресенье в связи с большим поступлением отмечали напряженность госпитализации, поэтому фактически в ручном режиме отрабатывали с ними перевод. Сейчас ситуация стабилизирована, и мы проблем не видим. Но предыдущий опыт подсказывает нам, и необходимо на опережение формировать запас коечного фонда в период роста. Мы провели в понедельник экстренное совещание со всеми регионами, включая фонды обязательного медицинского страхования, управление органов здравоохранения и надзорного ведомства Росздравнадзор для четкой выверки действий каждого региона. Сегодня свободный коечный фонд удерживается на уровне 15% в регион. Число пациентов, получающих амбулаторное лечение в амбулаторных условиях, увеличилось на 100 тысяч человек. И на дому сегодня находится на лечении почти 390 тысяч пациентов. Реанимационная защита. Мы наблюдаем сегодня, лечим в палатах реанимации 3800 пациентов, их количество в реанимационных отделениях на искусственной вентиляции легких увеличилось на 1000 человек. Общее количество мест с искусственной вентиляцией легких у нас в разы превышает сегодня имеющийся контингент наблюдаемых пациентов. Это 23 тысячи мест. Сегодня, повторюсь, у нас 3800 пациентов на искусственной вентиляции легких. Хочу отметить, что особое внимание, особую озабоченность вызывают пациенты беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находится 12 таких пациенток, и федеральный консультативный центр каждую сопровождает и дистанционно, и при необходимости очными консультациями. По амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами мы проводим мониторинг, и сегодня по 20 регионам мы видим, что запасы имеющихся лекарственных препаратов составляют где-то 3-4 недели, поэтому совместно с Министерством финансов и правительством мы готовим новые дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения на амбулаторном этапе лекарственными препаратами. В остальных регионах сегодня ситуация достаточно стабильна. И, конечно же, система испытывает нагрузки, в том числе и финансовая нагрузка на систему ОМС. Правительством принято решение о выделении дополнительных средств для обеспечения в рамках системы ОМС. Мы продолжаем контролировать и вести ситуацию в регионах и видим необходимость, в том числе по пациентам, имеющим хронические заболевания после перенесенного ковида и госпитализации, поэтому нам очень важно соблюдать баланс коек. Мы четко отслеживаем доступность по кардиологическому профилю, по травматологии, онкологии, и эти койки сегодня являются в приоритете для сохранения и обеспечения медицинской помощи. Также вопрос после перенесенных заболеваний, новой коронавирусной инфекции, последствия фактически в два раза превышают осложнения, число осложнений по сравнению с сезонным гриппом. Наиболее часто встречающиеся осложнения – это обострение хронических заболеваний у пациентов, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, неврологическими заболеваниями и рядом других. Поэтому по вашему поручению, с учетом эпидемической ситуации, мы подготовили и разработали программу по углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID-19 в предыдущий период. И в рамках уже упомянутого мной совещания мы отрабатывали с регионами стандартные операционные процедуры по проведению диспансеризации, обязательно включающие безопасность проведения ее для пациентов и оптимальную нагрузку для медицинского персонала для того, чтобы не создавать напряжение при оказании амбулаторной медицинской помощи. Специалисты Минздрава разработали все необходимые протоколы, они доведены до субъектов Российской Федерации. Хочу отметить, что дополнительная диспансеризация как раз включает перечень обследований с учетом тех осложнений, которые возникают при перенесенной коронавирусной инфекции. Это и обследование сердечно-сосудистой системы, обследование дыхательной системы и исследование свертывающей системы крови, поскольку она имеет важное значение в профилактике осложнений уже у пациентов, идущих на поправку. В программу углубленной диспансеризации эти дополнительные обследования погружены на основании внесенного правительством изменений в программу государственных гарантий и приказы Министерства здравоохранения. Прежде всего, конечно же, в диспансеризацию мы направим уже упомянутую группу населения. И второе – это пациенты, имеющие хронические заболевания. Для них диспансеризация всегда является крайне важной. И третья группа пациентов, которым отдается предпочтение – это не предпочтение, а акцент – это пациенты более 2 лет, не обращавшиеся за медицинской помощью, поскольку мы видим, что именно в них часто возникают тяжелые заболевания и отсутствие приверженности к поддержанию собственного здоровья. Необходимо соблюдать, в том числе и с учетом действий медицинских работников. Мы сформировали персонифицированные списки, которые медицинские организации, страховые медицинские компании будут отрабатывать непосредственно с пациентами, привлекая в том числе ресурс государственных услуг ИПГУ, через которые личные кабинеты мы начнем информировать, в том числе и персонально с учетом страховых представителей медицинских организаций. По результатам углубленной диспансеризации по вашему поручению у нас в маршрутных картах подготовлено несколько вариантов. Это и реабилитационные мероприятия для пациентов на амбулаторном и на стационарном этапе, варианты госпитализации в зависимости от профиля пациентов для того, чтобы обеспечить максимальное восстановление здоровья у пациента. И для того, чтобы были приняты в последующем исчерпывающие меры, мы для пациентов наблюдения, мы идем по пути формирования цифрового профиля пациента. Это фактически такой список рисков для пациента, заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным последствиям и требуют более тщательного наблюдения пациента на участке в поликлиническом подразделении. Вот это направление мы видим наиболее перспективным, и переход к такому подходу персонифицированного подхода для пациента. Ну и сегодня уже диспансеризацию ряд регионов начали. Это фактически в ней, вот, с учетом даже спокойного эпидемического периода, где он есть, и около 84 региона сегодня уже таких пациентов начали принимать для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Хотел бы также еще доложить, я пользуюсь случаем обратиться к населению. Сейчас в ряде регионов установилась жаркая погода, и пациенты, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, артериальную гипертонию, имеющие риски инфаркта и инсульта, очень важно, чтобы соблюдали рекомендации врача и своевременно принимали те лекарственные препараты, контролировали артериальное давление для того, чтобы профилактировать возможные осложнения хронических заболеваний. Спасибо большое, доклад закончен.
Для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги, насколько я помню, 6 миллиардов рублей. Деньги-то есть, поступили деньги?
Совершенно верно, Владимир Владимирович. 6 миллиардов рублей, я упомянул постановление правительства, программу госгарантии. С Министерством финансов этот вопрос отработан. Дополнительные средства должны быть направлены по выставленным счетам, мы будем оплачивать их. Но вообще система ОМС, конечно, испытывает нагрузки в связи с дополнительными пациентами, курируемыми отраслью. Поэтому это зона особого внимания.
ВКонтакте, там вовремя, чтобы посмотрите, чтобы деньги поступили, с Антоном Германовичем вместе отработаете, чтобы сбоев не было никаких. Спасибо вам большое. Валерий Николаевич, а как идет работа по приему документов в высшие учебные заведения и в средние учебные заведения? Как складывается ситуация по госэкзаменам, которые еще продолжаются в условиях борьбы с пандемией?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в 2020 году университеты получили, конечно, уникальный опыт и извлекли важные уроки из экстремального режима работы в период пандемии. Безусловно, с учетом этого опыта мы организуем обучение, сдачу выпускных экзаменов, защиту дипломов и приемную кампанию в текущем году. В этой связи хочу обратить внимание на три принципиально важных момента. Первое – это завершение учебного года. В государственной итоговой аттестации в этом году принимают участие 910 тысяч выпускников вузов, в том числе 543 тысячи – это студенты очной формы обучения. Следует отметить, что к концу следующей недели работа государственных экзаменационных и аттестационных комиссий в большинстве вузов будет завершена. То есть мы уже на финишной прямой. Вместе с тем, в настоящее время обстановка в регионах разная, об этом сегодня говорили, поэтому в зависимости от ситуации различается и формат проведения государственных экзаменов и защиты выпускных работ. Например, в Москве и Санкт-Петербурге ситуация наиболее непростая, поэтому многие московские и питерские вузы перешли на удаленный формат работы. В других регионах страны сдача экзаменов и защита дипломов, как правило, производится в смешанном формате. Хочу отметить, что ситуация очень стремительно меняется, поэтому мы, несмотря на наличие у университетов опыта, ежедневно общаемся с представителями вузов и в случае необходимости оказываем оперативную помощь в решении актуальных проблем. Уважаемый Владимир Владимирович, второй год подряд студенты и преподаватели сталкиваются с последствиями пандемии. Несмотря на все сложности, вместе, единой командой, нам всем образовательному сообществу удается обеспечить непрерывный учебный процесс. Такая работа, основанная на взаимопомощи и готовности преодолевать трудности, достойна большого уважения. И, конечно, в год науки и технологий все наши студенты, их наставники и родители заслужили свой любимый праздник – Всероссийский выпускной, который в этом году пройдет 10 июля в особом формате, в основном онлайн, под слоганом «С наукой в сердце». Это праздник, который вновь напомнит всем нам, что ни пандемия, ни какие бы то ни было другие трудности не смогут нас разъединить. Я хотел бы пригласить вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять участие в этом празднике и выступить перед выпускниками вузов. Теперь несколько слов о начале приемной кампании. Я докладывал о том, как мы по вашему поручению распределили бюджетные места в основном в регионе. Но хотел бы отметить, что в июне во всех регионах страны, а также во всех филиалах российских вузов за рубежом стартовала приемная кампания. И что хотелось бы в этой связи отметить. Имея опыт работы в сложном 2020 году, мы изначально предусмотрели различные варианты удаленного взаимодействия абитуриентов с вузами. Первый, самый простой способ, такой вот дедовский, подать документы по почте. Его можно также использовать. Второе, у всех вузов есть собственные информационные системы через личные кабинеты, в которых абитуриенты могут представить документы на поступление. Ну и в дополнение к этому еще с прошлого года мы активно стараемся задействовать суперсервис поступления в вузы онлайн. Еще одно важное обстоятельство – это поступление в вузы. У нас происходит преимущественно на основе результатов ЕГЭ и не требует личного присутствия. Однако по ряду направлений подготовки традиционно предусмотрены дополнительные вступительные испытания или испытания профессиональной направленности. Ну, например, это касается архитектуры, педагогического образования в ряде случаев, творческих специальностей, журналистики. Конечно, в обычные годы абитуриенты приезжали лично в вузы и сдавали эти экзамены. Но с учетом непростой обстановки абсолютное большинство университетов перевели эти испытания в удаленный формат. Вместо обычного собеседования, собеседования онлайн, либо тестирования, вместо очного экзамена, оценка эссе или творческого портфолио. Вместе с тем хотел бы особо отметить, что у нас уникальная ситуация в вузах, реализующих творческие специальности. Учитывая их специфику, полноценно провести вступительные испытания удаленно там вряд ли будет возможным. Поэтому они планируют, как и в прошлом году, свои творческие испытания провести преимущественно очно, конечно, с соблюдением всех мер профилактики. Ну и, наконец, я хотел бы сказать несколько слов о подготовке к началу нового учебного года. Конечно, мы предстоящий учебный год планируем начать 1 сентября, и окончательное решение о формате начала учебного года будем принимать с учетом фактически складывающейся обстановки и мнения специалистов, и решения будем принимать чуть позднее, в августе. Вместе с тем, в настоящее время нами совместно с Российским союзом ректоров и другими крупными объединениями руководителей вузов прорабатываются самые разные особенности организации работы университетов в новом учебном году. Ну вот, допустим, совсем недавно, 16 июня, Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России. Понимая важность и значимость обсуждаемых вопросов, непростую эпидемиологическую обстановку, совсем недавно на заседании коллегии министерства мы уделили этому особое внимание. И я Также обратился, как мои коллеги по правительству, в данном случае к ректорам всех университетов страны, к преподавателям и сотрудникам, к студенческому сообществу с просьбой максимально содействовать скорейшему возвращению к нормальному ритму жизни и учебы. А это в равной степени зависит от всех нас, от нашей общей позиции, общих усилий. И еще в прошлом году, в августе, мы также, разговаривая с вами, договаривались, что обязанностью университетов становится формирование у молодежи новой культуры, своего рода санитарной культуры, как части общей культуры человека. Сегодня это стало еще более актуальным. Руководители вузов совместно с министерством, с нами, настроены на системную и последовательную работу в этом направлении. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Спасибо. Валерий Николаевич рассказал о том, как организована работа в высшей школе. Но я знаю, что правительство предлагает много новых цифровых сервисов для различных сфер жизни, жизнедеятельности. Поэтому попросил бы Максута Игоревича несколько слов об этом сказать дополнительно.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Действительно, 20 июня, как Валерий Николаевич сказал, мы запустили на портале услуг новый сервис для абитуриентов по подаче документов для поступления в высшие учебные заведения. Очень удобный сервис. При заполнении заявления абитуриент выбирает те предметы ЕГЭ, результаты которых он хочет использовать при поступлении. Баллы автоматически подтягиваются, он выбирает вуз, направление, которое соответствует его интересам, его результатам сдачи единого госэкзамена, и направляет одно заявление. При этом одно заявление может направить сразу в 5 вузов, это очень удобно, ему не нужно в каждый даже вуз делать электронное заявление. Ну и очень важно, что дальнейшая вся история его поступления, значит, делается исключительно в электронном виде. Он получает уведомление о времени сдачи дополнительных вступительных испытаний, может записаться в режиме онлайн. И 29 июля, после 29 июля в личном кабинете он получает возможность отслеживать свои шансы на поступление в те вузы, в которые он подал документы. И в случае, если он попадает в итоговый список, он может в режиме онлайн дать согласие, и ему больше ничего не нужно. Этого достаточно для того, чтобы поступить в вуз. В следующем году мы планируем также добавить статистику поступления в вузы по предыдущим годам, для того, чтобы он, когда подает заявление, мог видеть проходной балл, исходя из прошлых лет. Ну и очень важно, Валерий Николаевич сказал тоже об этом, у нас многие вузы переходят на дистанционный формат проведения вот этих дополнительных вступительных испытаний. У многих, к сожалению, нет технических ресурсов, поэтому мы предлагаем здесь сделать единую платформу, чтобы со следующего года все вузы могли в таком режиме проводить эти дополнительные испытания. Владимир Ильич, очень важный вопрос еще в этой части. У нас многие наши передовые вузы в прошлом году отработали сервис электронной зачетной книжки, электронного студенческого. К сожалению, не все вузы технически могут переходить на такой формат, поэтому просим дать поручение нам совместно с Миноборнауки сделать такой сервис, так, чтобы на телефоне у каждого студента было наше приложение, через которое он получает все необходимые сервисы, которые нужны ему в своем родном вузе. А это даст нам возможность одного канала обратной связи со всеми студентами в электронном виде. Будем в тесной связи с ними всегда находиться. Очень важный вопрос по сервису вакцинации. У нас более 1,5 миллионов человек записались за это время в электронном виде на вакцинацию. Но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал. В 3-4 раза нагрузка выросла. Сейчас в день записывается до 40 тысяч человек через портал госуслуг на вакцинацию. Это показывает общую востребованность. Очень важно, что независимо от способа записи на вакцинацию, мы передаем на портал услуг сведения о том, что она проведена. У каждого пользователя в личном кабинете на портале услуг появляется такая отметка. Сейчас более 11 миллионов пользователей портала госуслуг в личном кабинете видят о том, что они прошли успешно вакцинацию. Также очень важно, мы с Роспотребнадзором организовали работу по получению в электронном виде результатов ПЦР-тестов по лабораториям Роспотребнадзора. И как уже Татьяна Алексеевна сказала, до 1 июля все переболевшие граждане также в личный кабинет получат соответствующую выписку о том, что они переболели. Это позволяет нам с помощью мобильного приложения госуслуги «Стоп коронавирус» реализовать технологию, когда любой пользователь может фактически прямо на телефоне предъявить электронный сертификат о вакцинации или электронный результат ПЦР-теста трехдневного для того, чтобы поучаствовать в мероприятиях. А с 1 июля он сможет также подтвердить, что он переболел коронавирусом. 1 июля мы запускаем с Минздравом комплексный сервис записи на диспансеризацию. Об этом Михаил Альбертович сказал. Пользователь сможет выбрать удобное время для того, чтобы сразу всех необходимых врачей пройти без очереди. И очень важно, что мы этот сервис будем активно продвигать. Каждый пользователь, который переболел коронавирусом или который находится вот в этих особых группах риска, значит, получит персональное приглашение в личный кабинет записаться на диспансеризацию. И несколько слов, Владимир, хотел сказать об оформлении на портале социальных выплат. С 15 июня мы запустили сервис оформления заявлений на получение компенсации на детские летние лагеря по тем пользователям, которые купили эти путевки до 25 мая. Сервис уже работает, заявления идут, и, соответственно, люди эту компенсацию будут получать. Ну и с 1 июля мы стартуем на портале услуг две новые выплаты ежемесячные. Это выплаты беременным женщинам, а также выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет, там, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Соответственно, 1 июля уже можно подать документы для того, чтобы эту выплату получить. А с 15 июля мы специально заранее это сделали, стартует сервис получения выплаты единовременной на детей, которые ходят в школу. Сделали специально пораньше, чтобы успели подать заявление, получить деньги и смогли своевременно подготовиться к новому учебному году, собрать необходимые, значит, закупить необходимые принадлежности. В этом смысле у нас все в плане, пока мы идем, так что сроки все выполним. Значит, здесь новые сервисы будут все запущены в срок. Спасибо.
Да. Наверное, одно из немногих, может быть, единственное положительное явление, связанное с условиями жизни и работы в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заключается в том, что во всем мире, в том числе и у нас, активнее, даже чем раньше, намного активнее, вот вы сейчас говорили о некоторых ажиотажных спросах на услуги определенного вида, развиваются информационные технологии и сервисы. Я знаю, что и вы, и коллеги ваши, Министерство очень многое сделали для того, чтобы в России была создана ситуация, которая бы позволяла нам нормально жить и работать. Ну, нормально не то слово, но, во всяком случае, облегчало бы жизнь и работу в условиях борьбы с пандемией. Очень рассчитываю на то, что и дальше вы будете оперативно реагировать на те сложности, которые в жизни у людей возникают, и предоставлять им такие формы услуг, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня. Вам спасибо большое. Давайте перейдем к основному вопросу. Основной вопрос – это запуск программы, обновленной программы специальных инвестиционных контрактов. Докладчик у нас Мантуров Денис Валентинович. Денис Валентинович, я вас просил бы не рассказывать сейчас о том, что такое обновленный инвестиционный контракт. Я об этом скажу 2-3 слова, этого будет достаточно. Обновленный инвестиционный контракт – это новые требования к ним, связанные с необходимостью разработки и передачи трансфера технологий в Россию или разработки новых компетенций для участников экономической деятельности в России. Это снижение порога или даже отсутствие теперь порога по нижнему пределу инвестиций. Это увеличение льготного периода по налогу на прибыль для инвестиций в 50 миллиардов рублей до 15 лет и при большем объеме до 20 лет. Это ряд еще льгот, в том числе конкурсный отбор участников и так далее. Но вот я бы попросил на этом больше не останавливаться, а наоборот рассказать бы нам о том, что то конкретно в ближайшее время будет происходить. И только Максуд Игоревич похвалил, пожалуйста, видите, что-то я вас уже не вижу. Расслабился, Максуд Игоревич. А нет, тут как тут. Спасибо. Вы нас сориентируйте, пожалуйста, по поводу того, что нужно от каждого из коллег, которые присутствуют на совещании и, может быть, не присутствуют, но будет так или иначе вовлечен в эту работу по спикам обновленной. Просто сориентируйте всех по поводу того, как должна выстраиваться работа вот на новом этапе. Пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Иванович. Вы обозначили основные действительно моменты, которые отражены в новой редакции СПИК 2.0. Хотел бы только напомнить о том, что по СПИКу 1.0 вот за прошедший период было подписано около 45 контрактов в 11 технологиях. И вот наиболее важные моменты, помимо тех, которые вы обозначили, является обязательное принятие участия регионов. В старом проекте СПИКа это было необязательным условием. Для чего? Для того, чтобы регионы также чувствовали ответственность, принимали участие, если это касается выделения там земельных участков и других условий по местным налогам, региональным. И здесь я просил бы вашего поручения. У нас примерно по 20% регионов еще не принята нормативная база для того, чтобы регионы могли принимать участие в этой работе. Это, пожалуй, единственное, что на сегодняшний день нужно, потому что по моим коллегам из правительства все принимали активное участие. Это и Минэнерго, Минсельхоз, другие ведомства, отраслевые организации. С учетом того, что это выходит за рамки только обрабатывающей промышленности, наши коллеги также сегодня имеют широкую возможность участвовать в этой работе. И, наверное, еще что очень важно, то, что теперь это конкурсная основа. Раньше мы заключали соглашение с заявителями на основании просто желания компании, которая подпадает под критерии. Сегодня главный критерий – это соответствие технологиям. Значит, от таковых уже утверждено правительством 630, и еще сегодня заявлено более 400 разных технологий, которые отрасли подали нам на рассмотрение. Поэтому мы с отраслевыми объединениями это оперативно отработаем, и правительством это также будет добавлено. Поэтому конкурс это является сегодня основой. Ну и в ближайшее время будет подписано 4 СПИКа, это по тракторам малой мощности, это по насосам, агрегатам для нефтегазовой отрасли. Мы рассчитываем, что это повлияет на привлечение инвестиций в основной капитал. В целом будет мотивировать компании на локализацию своих технологий, потому что мы здесь рассматриваем как технологии с нуля, так и использование зарубежных технологий под патентом, находящихся для того, чтобы они локализовывались в России. Поэтому механизм востребован. Сегодня компании активно участвуют в конкурсах. Рассчитываем, что это добавит, как я сказал, дополнительный импульс для технологического развития и модернизации нашей обрабатывающей промышленности.
Спасибо. Я хочу к коллегам обратиться. Есть ли какие-то вопросы к Денису Валентиновичу? Конечно, прежде всего, то, о чем мы сейчас говорим, касается Министерства промышленности. Тем не менее, и профильные различные министерства тоже так или иначе могут иметь отношение к этой работе с нашими партнерами. Какие-то вопросы к Денису есть? Нет? Ладно, хорошо. Тогда всем спасибо большое. Сергей Кожугетович, совсем не имеющая темы, не имеющая отношения к нашей сегодняшней встрече, ко мне обратилась Федерация борьбы самбо с просьбой посодействовать проведению очередных соревнований по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота. Помогите, мне кажется, что предложение того стоит.
Хорошо, Владимир, конечно, поможем.
Да. Спасибо.
Конечно, поможем.
Всего хорошего.